А на связи. Внезапно. Опять. Ролевой подвал. Кто мог подумать? В эфире «Зайду позже» подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. В нашей виртуальной студии сегодня с вами Вундер и Масса.
А еще чай, который называется «Доброе утро», однако здравствуйте.
В чат вошел чайный паладин.
Давно хотел это сделать.
Сегодня мы собрались поговорить про книжку. Давненько не было у нас разговоров про книжки. Будем рассказывать про книжку «Cobalt Guide to Worldbuilding». Это вторая книжка от издательства «Cobalt Press», применимая напрямую к настольным ролевым играм, которую издает «Pandora Box». Точнее, собирается издавать. Прямо сейчас можно сходить на Crowd Republic и предзаказать ее.
Да, там еще даже время осталось. По-моему, ну, дней 20 у вас точно еще есть, если вы на стриме. А если не на стриме, то, возможно, у вас уже нет времени.
А стоит ли проходить по ссылочке в описании и заносить Pandora Box? И стоит ли читать эту книжку?
Мы вам расскажем, а выводы делайте сами.
Это книжка от, как мы говорили, издательства Cobalt Press про создание собственных миров.
Ну, причем в названии стоит слово «гайд». Инструкции можно перевести, но я думаю, и слово «гайд» для всех понятно. Наверное, когда ты читаешь такое название, у тебя как бы в голове есть некоторый план, скажем так, на некоторое представление о том, что должно быть в книжке, что тебе расскажут, как правильно сделать, на что нужно обратить внимание, и еще много всего интересного, о чем ты даже не задумывался просто, потому что ты не профессиональный миростроитель и не создал такое количество сеттингов, как те люди, которые стоят после названий в статьях.
Эта книжка представляет себя набор эссе, как, например, предыдущая книжка от Cobalt Press, про которую мы говорили, Cobalt Guide to Plots and Campaigns. Здесь собралось несколько чуваков, которые много работали над всяческими мирами, в основном над Dungeons and Dragons и подобными играми.
Но есть и более известные, как Warcraft, например, Guild Wars, первая и вторая часть. Некоторые из вас могут знать их и по таким стезям.
Да, эти люди собрались и решили, почему бы нам не написать несколько эссе о том, что мы хотим сказать людям, которые хотят создать свои миры, что мы можем им передать. В основном все эссе, которые здесь написаны, применимы к фэнтези-сеттингам, поэтому логичнее было бы назвать Cobalt Guide to Fantasy Worldbuilding.
Я бы сказал, что это там на 99% и 9% они про фэнтези, и там в паре мест всего лишь упоминается, что в принципе существуют другие миры. Но, наверное, да, лучше было не разбрасываться мыслями. Наверное, мир киберпанка будет отличаться от мира фэнтези достаточно сильно, чтобы пытаться все это дело уложить в одну книжку.
Справедливо, ты можешь выпустить две книжки.
Да, и заработать больше баблишек.
Книжка была выпущена в 2012 году.
А перевод выйдет в 2022, то есть ей будет уже 10 лет. Она пойдет в 4 класс.
Она ввела Энни году в 2013, по-моему. Нужно делать скидочку, скажем так, на то, что книжка вышла давно. Мы не будем прям пересказывать всю книжку от начала до конца. Мы просто скажем, что там за эссе, о чем они примерно.
Возможно, выскажем свое мнение по этому поводу.
Поехали.
Здесь вступительное слово, где нам говорят, что как бы есть множество миров, слишком много, но не всегда их хватает. Иногда хочется побыть богом, который способен создать свой собственный мир. Но когда вы этим ни разу не занимались, это будет сложно. Посмотрите вот на наш мир и на то, какой он несовершенный. Наверное, тот бог натворил много ошибок, и будь у него в руках такая книжечка, он смог бы избежать некоторых проблем. В общем, здесь самое главное, что выделили целевую аудиторию. Это люди, которые никогда не создавали свои собственные миры. По крайней мере, я так это понял.
Да, и книжка потенциально должна быть им полезна. Следующее эссе, оно называется «What is Setting Design?» И это можно перевести как
«Что такое создание сеттинга?» Хорошо начинать с того, что ты определяешься с понятиями. Такая статья, наверное, должна дать ответ. Но как-нибудь в другой раз нам расскажешь, что такое сеттинг. Но тут хотя бы написали, что у сеттинга есть некоторая цель. Автор еще отмечает, что при создании сеттинга главное не перестараться. Всегда есть такая опасность написать слишком много, и это будет не нужно никому, даже самому автору. И обязательно нужно сделать так, чтобы этот мир, который вы делали, игроки хотели спасать. Автор рекомендует сосредоточиться на том, что происходит сейчас, а не то, что было в сеттинге 10 тысяч лет назад, что очень правильно. И игнорировать механики, потому что они вторичны. Я уже вижу, как мистер Вундер рукоплещет такому оригинальному решению. Ты знаешь вообще это мнение, что вот нужно игнорировать механики. Мне кажется, до какого-то момента это нужно, правда, делать, но когда-то нужно про них вспомнить все-таки.
Здесь дело, наверное, в том, кто написал эту статью и какая история у этого человека. А история этого человека связана с созданием профессиональным сеттингов, которые потом продавались и которые покупали много людей, надеюсь. Но, как по мне, это странно. Если ты пишешь для какой-то игры сеттинг, то как-то же надо понять, что ты пишешь для какой-то игры.
Мне кажется, мы разбалованы, знаешь, если такой читаешь про мышей, то там сразу же это будут всякие сеттинговые штучки, вплетенные в механику и все такое, и все это будет подаваться на блюдечке.
Ну да, 2012 год.
Да, возможно.
В статье как будто пытается человек рассказать слишком много о чем, но есть полезные факты.
Да, и тут почему-то название, мне кажется, не совсем соответствует содержанию. Как бы вначале задается вопрос, что такое сеттинг, а потом мы переходим, а что делать не надо, к советам на уровне делайте хорошо, а плохо не делайте. Но в целом там, да, есть некоторые относительно полезные информации.
Ну, все-таки он говорит не о том, что такое сеттинг, а что такое дизайн сеттинга.
Ну да.
Что
да.
такое процесс создания сеттинга.
Но все равно мне от этого содержание с названием меня не перестало расходиться.
А дальше у нас эссе под названием «Различные виды создания миров» от Монте Кука. Возможно, вам это... Говоришь, что это имя с фамилией?
Здесь как бы нам пока рассказывают, что есть разные способы построить мир, и книжные миры отличаются от тех, которые нужны для игры.
Да, автор какого-то художественного произведения создает мир иначе относительно того, как это делает ведущий, относительно того, как это делает человек, который специально пишет сеттинг на продажу.
Да.
Также в этой игре есть поражающее воображение своей новизной идеи. Напоминаю, 2012 год. Игроки тоже могут участвовать в создании мира.
Сейчас многие, наверное, удивились, что так можно делать.
Но там Монте Кук сразу говорит, что, конечно же, это мир ведущего, поэтому игроки-то могут выбрасывать, но мы там еще посмотрим.
Слушай, мне кажется, действительно прошло 10 лет, и тогда бы я не подумал, что так можно сделать, потому что, во-первых, я еще не играл в остальные ролевые игры. Я начал чуть позже, но долгое время это было такой вещью, которая была в юрисдикции мастера чисто. И когда приходило понимание, случился перелом, что игрок может влиять на строительство мира, причем так не просто каким-то поведением персонажа, а более широкими мазками. Это было прекрасно. Я сейчас только так и играю, и никак иначе. Может кидать меня тухлыми помидорами, если вам такое не нравится. Кто без греха, пусть первый кинет камень. В общем, единственное, что мне здесь не понравилось, что вот автор говорит, типа, в книжных мирах, если их можно назвать, типа, есть один злой волшебник, вокруг которого все крутится, а вот для ролевой игры одного волшебника будет недостаточно. Нужно их будет несколько, чтобы у игроков был выбор. То же самое там с драконами и всем остальным. Зачем нужны однотипные волшебники? Не очень понятно. Кажется, что этого не надо. Лучше сделать чуть-чуть, но разных, чем много, но одинаковых. А если мне понадобится какого-нибудь злого волшебника, вот у меня есть придуманный, я засуну его в нужное место. Ой-ой-ой, черная магия началась какая-то.
Ну, такое пройдет, если только тебе не нужно продать толстую книжку, я думаю.
Да.
Статья, которая называется «Inside Out and Outside In». Все, что она говорит, это про то, что при создании мира мы можем идти от общего к частному или от частного к общему, и нет единственного правильного подхода.
Да, и то, что их нужно совмещать. Собственно, это все, да. Ну, на самом деле, неплохо, нехорошо. Просто нам рассказали, что есть дедукции, есть индукции. Здравствуйте.
Статья, которую можно перевести как «Насколько реален твой мир?». И говорится там про реализм.
Бывают разные истории, как бы. Если провести такую прямую, на которой ноль это будет реальный мир, и чем дальше от нуля мы будем отходить, тем будет больше фантастического. Вот, можно вот примерно вот представить, на каком уровне находится тот или иной сеттинг. Также автор предлагает использовать непривычный для среднестатистического игрока азиатский сеттинг. Хотя мы вот и сыграли 4, получается, встречи в азиатском стиле. Тебе вот в целом было сложно адаптироваться к этому миру? Насколько ты чувствовал себя некомфортно, скажем так?
Я не чувствовал себя некомфортно, но это, я подозреваю, было в том числе от того, что я вообще не знаком с азиатскими тропами и вещами, поэтому для меня просто все было в новинку. Я такой: о, можно прыгнуть на дом.
Не, ну, например, с именами там не было каких-то затык вагон больших?
Вообще никаких проблем.
Это самая большая радость в моей жизни. Я старался использовать максимально простые сочетания звуков, потому что я сам часто с ними путаюсь. В общем, как по мне, азиатская фэнтези не то чтобы очень сильно отличается от европейского. Это осознание приходит, когда ты посмотрел, прочитал какое-то количество произведений. Там есть какие-то особенности, да. Некоторые заморочки с клановостью, со всякими штуками, дрюками, приемами, там, которые они используют. Но это мишура скорее, чем что-то важное, да.
Детали. Все в итоге любят истории про крутых чуваков, которые побеждают зло и зло.
И не крутых чуваков.
Превозмогая какие-то.
Вот. Ну, также, вот, например, вы посмотрели кучу аниме, и вы потом просто начинаете играть в аниме, или вы посмотрели кучу раз цветных коней, и в следующий раз просто легко играть в цветных коней. Ну, такое. Я не считаю, что азиатский фэнтези это что-то сложное. Но главное, знаешь, никого не заставлять. Вообще, в принципе, никого не заставлять играть в то, что они не хотят. Они могут попробовать, но им, скорее всего, не понравится. Я был на стороне, на обоих сторонах этого вопроса. Все будут недовольны в конечном счете. А там, короче, автор что-то еще пишет и про лоу фэнтези, что такое. В какой-то момент ты понимаешь, зачем я это читаю. Зачем? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос.
Статья, название которой можно перевести как «Вдыхая жизнь в историю», «Bringing the history to life».
Или «Воплощая историю в жизнь», не знаю, в обратную сторону перевод.
Да. Здесь автор говорит нам о том, что есть несколько вопросов, на которые хорошо бы ответить при создании мира.
Просто несколько вопросов, которые, знаешь, да-да. Мне просто есть несколько вопросов, я про них расскажу. Я тут про всякое, про все подряд.
Вопросы — это хорошо. Когда ты создаешь какой-нибудь мир, вообще вопросы — это хорошо в настольных ролевых играх, потому что что? Потому что настольная ролевая игра — это диалог.
Ответы на вопросы. И вопросы на эти ответы.
Да, все так.
В общем, главное бедать статьи, чтобы потом люди не стали повторяться, потому что автор сказал про много всего и по чуть-чуть. Но самое важное, скажем так. Опять же, ни слова про то, как сеттинг делать. Никакого гайда to world building еще не было.
А дальше нас ждет статья под названием «Апокалипсо». И автору, похоже, когда-то пришла в голову бомбическая идея. Я прям представляю, как он, например, сидит где-нибудь, и тут вскакивает такой: «О, а фэнтези — это же постапокалипсис!» И он пишет это в своем бложике.
Да, аж на 5 страниц.
И все такие: «Господи, ты хорош! Напиши про это статью!» И автор такой: «Я хорош. Пойду напишу про это статью». И автор пишет про это статью, мы читаем и говорим: «Ну ок».
Да, особенно то, что вот буквально в прошлой статье было про то же самое написано, только воды было поменьше. Собственно, единственный плюс этой статьи о том, что в нашем мире тоже есть некоторые такие падшие, затерянные цивилизации, скажем так. Когда вот началась эпоха Возрождения, там все стали вспоминать про Рим, ну и благо все эти вещи, которые окружали людей, не могли ни воображения не будоражить. Вся эта римская архитектура или условный сфинкс в Египте. Вот, ну, можно такую параллель перевести, но на этом, пожалуйста... Пожалуй, бонусы закончились.
Да, в общем-то, тут в один, в два абзаца можно было уложить статью. Следующая статья называется... Я не знаю, как перевести по-русски красиво «Here be dragons». Это нечто вроде «Там живут драконы».
Ну, или просто «Там драконы» и все. Где-то там драконы.
Да. На русском, правда, она будет «А там мы поселим драконов», видимо, судя по содержанию. Ну, ладно. Статья говорит нам о том, как можно нарисовать карту вашего мира. Причем она говорит это не просто с точки зрения, как рисовать гору.
Ну, там вообще вот этот переход интересный.
Она немножко и про это говорит, но она предлагает интересную концепцию рисования карты, когда ты начинаешь не с географии, а ты начинаешь с населения, и потом вокруг этого населения ты географию выстраиваешь. Мысль интересная. Прям легитимно интересно, и ты читаешь такое: «О, кажется, я об этом не думал, я узнал что-то новое сегодня».
Ну, одна проблема, что я об этом думал и уже читал нечто подобное, причем в разных местах, и даже на русском это было. Ну, здесь единственная проблема, что мало места, автор явно шарит, понимает, как нужно делать, но ему негде развернуться, потому что каждый вопрос действительно требует гораздо больше места, чтобы об этом написать. Короче, я думаю, если вы не умеете рисовать карты, не пытайтесь. Если вам очень хочется, то, конечно, пытайтесь делать это. Никто вас не осудит за это. Но для себя я нашел ответ попроще. Найти на Пинтересте какую-нибудь готовую карту и потом уже под нее придумать описание мира. Это будет гораздо проще, и это будет выглядеть несколько красивее.
Я встречал подобную методику только не при создании карты, а при создании, например, приключений.
Ага, или персонажей, например, в одной небезызвестной книге. Отсылочка к RPG.
Я про то, что сначала ты описываешь действующие всякие стороны, и потом вокруг этого у тебя рождается в данном случае карта, но, например, в Torchbearer таким образом вокруг фракции рождается подземелье. В общем...
Хорошо, но мало. И, наконец-то, это, кстати, как сеттинг делать, написано со стороны географии, это хорошо.
World Building таки завезли, наконец-то.
Заиграл новым краском.
Следующая статья под названием «Как создать город-государство, племя или нацию?» От Вольфганга Баура. Почему я сейчас говорю автора? Потому что это уже довольно третья, наверное, статья от него за книжку, или четвертая.
Он там через одну, короче, там одна нормальность, а другая он. Одна нормальность, а другая он.
Вот. И здесь человек пишет про то, как он писал сеттинг.
Да, но сначала он рассказывает все-таки, что такое племя, что такое город-государство, что такое нация. И тут есть несколько вопросиков на самом-то деле, просто к логике некоторой. Вот автор считает, что племя — это те люди, которые разделяют расу, язык, традиции и правила, устои жизненные. А с одной стороны, правильно, а вот есть маленькая такая несуразица про расу. А, наверное, подразумевалось, что это такие племена, типа вы встречаете условных там гоблинов или орков, скорее всего, там вот это такая фэнтезийная раса имелась в виду. Но даже, мне кажется, в таких вот фэнтезийных сеттингах это не всегда правильно. Племя — это семья, по сути. И чего у нас мало семей, которые там из двух рас состоят?
Тем более фэнтези, когда их этих рас посчитай, пойди.
Да. Есть же полуорки условные. Почему мешает быть там одному орком, другому не орком и их детям полуорками? В нашем мире вообще это сплошь да рядом было. Я Владимир живу. У нас тут не так далеко есть сунгирская стоянка древних людей. Это, понимаете, тоже племенем жили там. Как бы вообще было половина чернокожих, половина белых. И чё? Нормально жили, у них вообще вопросов по поводу расы не возникало. Вот про город, мне кажется, хорошо написано. Не сказано как, но сказано, чего хотя бы нужно сделать. Попробуешь, получишь опыт и в следующий раз сделаешь нормально. А следующее он пишет про нацию. С нацией тоже небольшая проблема. Тут написано «нация» и фэнтези. А фэнтези — это про средневековье. А вот в средневековье нации что-то не особо как-то завезли. Дальше он вообще пишет про королей и королевства, и я не понял, зачем нация была. Написал просто «королевство». Потому что даже здесь он пишет то, что нации объединяет правящие династии. Чего просто? Зачем? Там вообще про империю, короче, написано. Империи живут за счет войны, запомните об этом. Все, как бы такая статья. Зачем? Почему? Дали нам какой-то обзор на эти вопросы, ответы, хорошо.
Еще одна статья про создание всяческих обществ. Автор там пишет о том, что можно дать обществу, на первый взгляд, странную традицию или привычку и посмотреть, что у нас в результате получится. Игра в наше любимое «А что если?»
Это, кстати, вот хорошо. Задавать такие вопросы. Кстати, да, эта статья, она тут что-то там какие-то эти матриархат какие-то, что-то повесточкой повеял. Я просто думал, была ли повесточка в 2012 году или рано еще.
Да почему нет?
Да, тут, в общем, тоже человек описывает просто свой сеттинг, я так понял, про каких-то людей в масках, которые совсем на все влияют на байни, на честь и достоинство людей.
С одной стороны, это выглядит странно, а с другой стороны, что можно ожидать от людей, которые пишут сеттинги в книге про создание сеттингов? Люди будут приводить в пример свои сеттинги.
Да, логично.
Возможно, конечно, не так вот очевидно и странно, но да. Статья под названием «Как сделать хай-фэнтези?» Это мир...
С высоким содержанием магии, да. С высокой концентрацией.
Да-да-да.
Ее можно прям вот этим конспектом изложить. Три пункта. Какая у магии природа, как влияет магия на повседневную жизнь и какая роль у героев в таком мире. И, собственно, вот это, об этом вся статья. То, что она помещается вот в таком коротком изложении, это ее максимальное преимущество. Что это хорошая статья. Здесь реально отвечает на эти вопросы. Дают примеры, что может быть. И спасибо за World Building. Наконец-то.
статья про мир и технологии. Здесь есть перекликание с предыдущей статьей, потому что там тоже задаются вопросы о том, там, как, например, технологии влияют на повседневную жизнь, насколько в мире придуман высокий уровень технологий.
Задается важный вопрос о грамотности населения. Как-то раз мы играли в ДНД. Можно же... Они рассказывают про свои сеттинги. Почему я могу рассказать, как я играл в ДНД? И я хотел играть бардом неграмотным, а мне сказали то, что, чувак, ты не можешь быть неграмотным. Здесь все грамотные. И расстроился.
А как же устное народное творчество? Что я писать должен обязательно?
Даже там автор всю эту статью в 6 строчек потом свел. Так нужно было 6 строчками оставить. Там, в принципе, все понятно, что происходит. Непосредственно.
Ну, вместо этого мы получили 6 страниц вместо 6 строчек. Угадайте, кто автор.
Прошлое было нормальное, напоминаю. Прошлое нормальное.
Следующая статья... задает нам вопрос, почему в фэнтезийных сеттингах нет монотеизма частенько? Почему у нас есть куча богов, бог того, бог всего? В итоге-то сводится к тому, что политеизм просто удобен, потому что он представляет больше опций. Следующая статья развивает тему политеизма.
Она называется «Создание пантеона богов, как думаете, чего там не будет?»
Наш уже ставший любимый Вольфганг Бауэр рассказывает о том, как он в своем сеттинге создавал богов.
Давайте похлопаем Вольфганга.
И это, в общем-то, и все.
Сейчас что там про Оракулов написано? Короче, как создавать пантеон богов, скажи мне, автор, пожалуйста.
Статья, рассказывающая нам о том, как создавать тайный культ. Про то, что, создавая культ, нужно держать в уме цель этого культа.
Объект поклонения, скажем так, или идею какую-то.
Ну и вообще, в целом, цель культа, что он вообще, для ради чего это все происходит. И про то, что если культ тайный, то это не значит, что членство в культе является тайным. Может быть, все знают, что ты член этого культа, а вот ритуалы его... это тайна.
Ну и не всегда культы — это что-то плохое, иногда они могут просто не дать чему-то злому вырваться на свободу и почему-то не распространяются об этом всем. Ну, наверное, чтобы алчные люди не захотели выпустить то зло и зло, которое они охраняют. Да, и не всегда можно поклоняться какому-то богу, можно поклоняться какой-то идее. Что насчет массовых оргий, Андрей?
Ну, если они происходят в шкафу, привет, Ренц, то такое может быть, да. А в следующей статье нам рассказывают о том, как создавать гильдию, коллегию или какое-то тайное общество. И...
это то же самое, что было в прошлой статье практически.
Угадайте, кто автор этой статьи.
Я даже не хочу разбирать это. Спасибо, я покушал.
Статья называется... как написать Библию мира?
Я вообще не знаю, существует ли какой-то нормальный перевод на русский этого словосочетания. Там World Bible получается, да?
Да, что здесь подразумевается под World Bible? Это какой-то документ, например, документ, где написаны важные факты о вашем мире. В первую очередь он предназначен для того, если у вас есть мир, который, например, вы хотите...
монетизировать, скажем так.
Да, монетизировать, чтобы другие люди для в вашем мире что-то там свое создавали. В этом случае этот World Bible необходим, потому что, чтобы люди не накосячили просто и не написали какой-то ерунды, потому что даже если люди там суперфанат, они наверняка что-то не знают. В случае же обычных ведущих, ну, его полезность, наверное...
Наверное, есть. Это знаешь, это какой-то секретные книги какого-то тайного культа, про который я никогда в жизни не слышал. Нет, ну, наверное, такое существует, потому что звучит как то, что может существовать, возможно, полезный инструмент. Просто никому не показывают.
Просто наши миры обычно, по которым мы играем, мы придумываем их у нас в голове, и нам не нужно это куда-то записывать.
А мир, который написан в сеттинг-буке, очень сильно, мне кажется, отличается от мира, который у вас получается на игре по тому же сеттингу. Ну, как минимум, он живой. Там люди что-то делают, действуют.
Зависит от того, как... будет ведущий, наверное, еще.
Ну, да. Если вы просто из подземелья в подземелье ныряете, то, возможно, там ничего особо и не случилось. Единственный вопрос, почему нельзя было с этого начать повествование всей книги. Если это действительно вещь, которой пользуются все профессиональные разработчики сеттингов, почему вы, сука, с этого не начали? Вам же, наверное, всем приходилось с таким работать. И потом просто вот, ну, расписывать по отдельным темам разделы для этой мировой Библии.
Это, кстати, было бы неплохой идеей, да. Потому что если она структурирована, то ты просто берешь ее структуру, потому что мы хотим придумать мир, и хороший мир должен быть, наверное, хорошо структурирован. И в структурировании вам поможет вот такая штука. когда вы поймете, из чего она состоит, мы пройдемся по каждому разделу и расскажем поподробнее. С другой стороны, тогда это было бы уже не набором эссе крутых чуваков, которые хотели бы что-то донести до людей, которые впервые...
Я хотел бы, чтобы это было вот не набором эссе, а это было гайдом to worldbuilding.
Но это же так Cobalt Press не делает.
А зря, конечно, Cobalt Press. Это ты промахнулся сейчас, 10 лет назад.
Статья, которая называется «Playing in someone else's backyard».
Игра на чужом поле.
В каком смысле? Скорее, игра в чужом дворе. Здесь нас ждет информация о том, как издать, не просто создать, а издать не свой мир. То есть дополнение к другому миру других людей, вопросы с лицензиями и все такое. Для обычных ведущих его полезность отсутствует, по-моему, если вы просто хотите создать себе мир.
Ну да, скорее всего, если вы просто играете во что-то, никому не пытаясь это продать, вряд ли что с вас кто-то пытается притянуть за авторские права. И сколько вы там, ну, реально захотите заработать за этого денег. Но там есть тонкость, опять же, что, возможно, не стоит имя свое писать иногда. Но это вот, если вы что-то прям пытаетесь распространить какой-то продукт отдельно. Для обычного использования вряд ли кому это надо. И вспоминая вводную часть, это что-то, по-моему, не для тех людей, которые еще ни разу не создавали свои собственные миры. Информация про то, как их издать, будет немножко излишней.
Как по мне, одна из самых малополезных статей, потому что это было написано в 2012 году, это было написано для американского рынка. Возможно, у нас какие-то другие совершенно правила на этот счет.
Финальная
статья в книжке Cobalt Guide to World Building называется «Ограничение дизайна».
Пределы разработки.
От нашего друга Вольфганга Бауэра.
Будь он не ладен, господи.
И там тоже говорится о сеттингах, которые вы захотите продать. Он пишет, что вот если ты пытаешься упихнуть в мир совсем все, чтобы понравиться всем, это так себе идея.
Но так все делают. Посмотрите на 1000 книг по маскараду. Их уже тогда было 1000 книг. Сегодня их стало еще больше.
Конечно, их в нулевых уже было 1000 книг.
Их в нулевых ты имеешь в виду это, ну, там с Иисусом примерно рядом.
Нет.
Не настолько нулевых, да?
В нашем тысячелетии.
Да, а еще там у автора этой статьи есть свой рейтинг, который называется Мидгард, про который он писал просто в каждой своей статье. И вот, конечно, как сеттинг, он максимально хорош. Прям вот 5 из 4.
Это со слов автора.
Да. Я не понимаю, почему в этот сеттинг не играют все. Почему он не самый популярный сеттинг фэнтезийный в мире в принципе. После, конечно, слов автора. Но я его ни разу не читал. Возможно, действительно хорош. Просто он после стольких восхвалений стал меня раздражать. Этот сеттинг. Я его не видел, в глаза не видел, не знаю, о чем там. Но он меня бесит. А еще есть инди-игры. И там сеттинги вообще все плохо, потому что они придумываются либо слишком быстро, либо на коленке, либо это условная фиаско, где вы там сами придумываете практически свой сеттинг набором сцен, которые сдаются изначально.
Вот есть инди-игры. Представляете, там 50 страниц, там есть и сеттинг, и механика. Это как так можно вообще?
Как вообще зарабатывают деньги там, я не понимаю. Ну, они, наверное, не зарабатывают по сравнению с ДНД, но это совсем другая история.
Воистину. Итоги давай немножко подведем.
Да, мы пропустили много всего интересного. Вылили пару ведер воды, которая там была в некоторых статьях. И в сухом остатке у нас получилось то, что это книга, набор статей, которую я бы не стал называть Guide to World Building. Это слишком громкое название для нее. Я бы сказал, что это набор статей, посвященный теме сеттингов. Даже, ну, не совсем про World Building, это скорее всего.
Фэнтезийных сеттингов. Звездочка еще такая.
Да, именно фэнтезийных сеттингов, да. Мне бы вот в книге написано гайд, мне бы хотелось увидеть гайд. Какую-то последовательность действий, которую выполнив, которую я бы вот смог, ничего не умея, сделать свой сеттинг. Конечно, он получился бы похожим на другие сеттинги, написанные по этой книге, но он бы получился, в отличие от того, что... Ну, вряд ли что вы сможете создать сеттинг, прочитав набор этих статей.
У меня похожие ощущения, и как и в прошлый раз, я вижу несколько странным заносить деньги за набор статей 10-летней давности, которые есть везде.
Да, там очень оригинальные мысли. Я бы сказал, что они слишком сильно устарели с тех пор. Ну, классика не стареет.
Нет, ну, то, что ты задаешь себе вопросы, это всегда важно. Но, с другой стороны, что в 2012 году и в 2020 втором, когда книга выйдет, ощущаются это совсем иначе, и это все уже обмусолили не раз, и не два, и не три.
Да, я говорил про божественные откровения, вот книга вообще не вызывает никаких божественных откровений, и не попадает в целевую аудиторию, которая изначально задается в человека, который еще ничего не сделал, только собирается. Мне кажется, если бы я ничего не сделал, начал читать эту книгу, у меня как был бы пустой лист, так он передо мной остался. Ну, может, там набросал парочку вещей, но они были бы очень размазанные по этому листу. Не вышло бы у меня цельного сеттинга в итоге.
Попуду адвокатом дьявола. С другой стороны, это же и это все есть в блогах, в том числе, скорее всего, на русском языке тоже можно найти подобные мысли.
Большинство.
Но это нужно искать? Ты же не знаешь, где это нужно искать? Если ты только вот решил первый раз создать мир, ты, подозреваю, еще ничего не читал, ты поиграл в Pathfinder и такой, круто.
А может быть, даже ничего не поиграл? Ты просто получил в руки книгу в Pathfinder и такой, пора. Я не хочу читать сеттинг Pathfinder, я хочу сделать сеттинг, он будет лучше, чем Pathfinder. И его не нужно будет читать.
Pathfinder будет упираться, конечно, я подозреваю, но вот, возможно, для человека, у которого в руках есть книга условного Pathfinder. Потому что если у человека есть нормальная книга, там ему напишут. Про то, как создавать мир для этой игры.
По факту, да, если вы читаете какие-то книги, где вот, ну, подразумевается, что вы будете создавать какой-то сеттинг, то там обычно написано лучше. И именно как создавать сеттинг для этой игры. А в Фейте вы найдете вещи для того, ну, как создавать сеттинг для Фейты. В ПБТА очень много написано, как сделать...
Собственно, Apocalypse World, вышедший в 2012 году как раз, нам об этом и говорит. Достаточно просто прочитать Apocalypse World, если мы хотим играть в Apocalypse World. Там нет сеттинга, но он замечательно получится. У вас получится без набора эссе.
Возможно, он будет не таким обширным, как подразумевают авторы статей. Он будет не так... вымерен, не так прекрасен местами, но...
Не получится продать его, к сожалению.
Потому что он разрушится.
Но это ли является вашей целью?
И, как мы говорили в начале, думайте сами, решайте сами.
Да, как по мне, мысль в целом геймдизайнерская шагнула за 10 лет ощутимо. Ссылочку на Crowd Republic мы оставим в описании. Если вы захотите взять ее, то пройдите туда, пожалуйста. С вами сегодня был, зайду позже, Вундермасса, рассказывали про Cobalt Guide to Worldbuilding. Там, кстати, между прочим, в Cobalt Guide to Worldbuilding есть нарисованные кобальды.
Да, и они лучше, чем текст в книге, извините, пожалуйста.
За сим откланяемся. Всем спасибо и до новых встреч. Па-па-па-па-па-па.